Да, Кирилл.
Мы не транслируем, мы все поменяли. Ключи, Валера прислал.
часов и 5 минут в Вильнюсе, Москве, Киеве, Риге. Сейчас на час больше в Тбилиси. В 14 часов сейчас в Астане. Здравствуйте, это канал «Ищем выход», программа «Особое мнение». Меня зовут Дмитрий Гаврилов. И сегодня «Особое мнение» впервые из Вильнюсской студии. И первый гость Владимир Милов. Известный оппозиционный политик Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте,
мы задержались из-за технических проблем, мы транслировались по другой ссылке. Те, кто нас там видел, я думаю, что они уже подключились вот к этой ссылке, которая сейчас работает. О, прекрасно. Нам пишут, что есть картинка, наверное. Говорят, так, микрофоны, наверное. Давайте так. Друзья, напишите, что со звуком, во-первых. Потому что мы звук проверяли, все было нормально у нас со звуком. Мне пишут в чате сейчас, что звук беда, звука нет, ужасный звук, все плохо. Можете объяснить, все-таки звук есть или нет? Если есть звук, то почему он ужасен? Какое-то эхо есть или что? Вы сейчас слышите. Ничего не слышно, мне говорят. Точно ничего не слышно. Проблемы остались, звук никакой. Так. Очень слабый звук. Можем что-нибудь сделать? Давайте попытаемся сейчас посмотреть. Так, я не могу сейчас посмотреть, потому что у меня другой передатчик. Есть эхо. Вадим, я обращаюсь к оператору нашей трансляции. Мы можем что-то сделать с эхо, которое есть? Звук шепчущий с эхо.
Может быть, я думаю, что в настройках ОБС нам нужно что-то отключить. Звук слабый. Я боюсь, что, знаете, какая история? Здесь звук идет с камер, поэтому наши микрофоны не включены. Норм звук, да? Двойное произношение. Голос из преисподней.
Можешь включить со звуком, посмотреть, как на телефоне.
Я боюсь, что сейчас заводка тогда у нас будет. И, ну, в общем, давайте, хорошо. Друзья, я так и не понимаю, так... Все-таки пошло норм качества, да? Да? Мне пишет шеф-редактор, что качество пошло норм. Двоящийся звук кончился. Окей, все, друзья, напишите, что у вас со звуком, но так как мне пишет шеф-редактор Валерий Нечай, все нормально, все в порядке. Если честно, я уже не помню, на чем я остановился. Мы уже пытаемся в третий раз начать. Главная новость, я считаю, что этого дня, это позиция властей ЮАР в отношении визита Владимира Путина в эту республику на саммит БРИКС. Власти ЮАР предупреждают, что Путин лучше там не появляться. Что это за позиция властей республики Южноафриканской?
Я был бы очень осторожен. Я сейчас посмотрел вот эту новость. Это все-таки публикация Sunday Times со ссылкой на неназванный анонимный источник.
Sunday Times южноафриканское, кстати, издание.
Sunday Times — это Sunday Times в любой части света, поэтому я был бы очень осторожен здесь. Скорее всего, конечно, для них это неудобная ситуация, что Путин приезжал, то есть они совершенно не хотят находиться в этой позиции, что на них будут там все глаза со всего света смотреть, арестуете, не арестуете, поэтому, конечно, они хотели бы, чтобы он не приезжал. Но, с другой стороны, действующие власти Южной Африки, они все-таки очень такие, я бы сказал, прокитайские и пророссийские. Конечно, если вдруг он решит приехать, его арестовывать никто не будет. Поэтому вполне может быть, что они пытаются так вот дипломатически срулить. Может, ты как-то по видео выйдешь, чтобы не ставить нас вот в такое сложное положение. Но еще раз, за этим надо следить внимательно. Это все-таки один источник, и я бы проверял.
А вот, кстати, для властей этой страны какие-то меры воздействия могут быть приняты? А вот если они так скрывают, можно сказать, преступника?
Нет, в общем, такого никакого реального международного механизма исполнения решения вот, Международного уголовного суда не существует. То есть, если так грубо говорить, можно не исполнять, и ничего не будет. Да? Ну, будет много дипломатического шума и так далее. Поэтому единственное здесь, конечно, проблема для них будет репутационная. Но они не хотели бы даже этого. И вот когда, кстати, выписали этот ордер на арест Путина, это вот одна была из причин, о которых я говорил, что для многих властей вот этих третьих стран, как говорят, глобального юга, просто репутационно теперь будет большая проблема появиться вместе с Путиным, пожать ему руку, там, получить фотку в газете, потому что он теперь официально вот патентованный международный преступник. Поэтому здесь вопрос прежде всего репутационный, а не каких-то там конкретных последствий для ЮАР.
Хорошо. А как вы относитесь к перспективам ордера на арест Владимира Путина, если брать в целом ситуацию? Насколько может быть вероятна ситуация, когда Путин окажется в Гааге? И при каком условии, что должно случиться?
Смотрите, здесь важно, что это начало процесса. То есть, когда год назад вот мы увидели все эти ужасные военные преступления российской армии в Украине, то много было разговоров, что типа у Путина иммунитет и никаких юридических последствий за это не будет. То есть, если кого-то будут наказывать, то конкретных военных преступников, но до российского лидера это никогда не дойдет. Здесь очень важно, что прокуроры Международного уголовного суда вот выступили прям так, не побоявшись этого дела. То есть начали... приданы вот такие вот юридические ноги. Я думаю, что она положит начало большому числу разных процессов, в том числе вот сейчас обсуждаются разные варианты создания международного трибунала и так далее. То есть это не стоит рассматривать как отдельный конкретный ордер, а как начало большого длительного такого процесса. И в этом смысле я думаю, что он дойдет в итоге до результатов. Увидим мы Путина в Гааге или нет, я не знаю. Но то, что вот всем военным преступникам послан четкий сигнал, что вас всех посчитают, и никого даже, вот, несмотря на его политический вес и авторитет, там никому не удастся скрыться, это сигнал очень четкий. Так что думаю, что мы точно увидим многих военных преступников на скамье подсудимых.
Политик Владимир Милов сегодня в стриме «Особое мнение». Я прошу вас подписываться на канал, ставить сейчас лайк, несмотря на те технические проблемы, которые мы пытаемся преодолеть. Сейчас я попрошу режиссеров нашей трансляции включить ролик на буквально 2 минуты. Мы сделаем небольшую паузу, а затем продолжим.
Весна будет.
Здравствуйте, друзья.
Продолжается.
Каналу ищем выход. Весна будет.
Здравствуйте, друзья. И, конечно, вы, наверное, привыкли к этим нашим обращениям, но я считаю правильным время от времени вам рассказывать о различных новостях на нашем канале. И, конечно же, напоминаю вам про то, что у нас появились большие очные интервью с известными россиянами, которые уехали за границу, в том числе с журналистом Игорем Яковенко, с галеристом Маратом Гельманом. Ну, конечно же, Александр Плющев, Майкл Наки. Если вы не видели эти интервью, обязательно посмотрите. Вот где-то сейчас должна появиться ссылка или указание, как это можно сделать. Вообще, этот проект называется «Ищем выход», точно так же, как называется наш канал. Ну и плюс ко всему, мы сейчас
Все,
думаем
хорошо,
над тем,
все,
чтобы в
спасибо,
линейку
спасибо.
12 часов ставить важные интервью
Вот
по
то же
теме,
самое вот на этой предыдущей,
по
да, вот что я
различным
рассказывал,
темам
действительно.
дня и так далее.
И
Поэтому, если у
разумно,
вас будут
конечно.
различные идеи и так далее, пожалуйста, присылайте их на мой, например, адрес. Вот он
Нет,
должен появиться совсем скоро
просто
здесь
нужно
тоже
вот, вот
на
эту
экране,
связь.
потому что нам нужно
Вот то, что я
слышать в
делал,
том числе вашу
собственно,
обратную связь. Ну
да.
и я уже говорю,
Собственно,
конечно же,
это
про
то же самое.
донаты. Почему? Не потому, что мы попрошайничаем, потому что производство контента, в том
Это
числе
действительно.
YouTube-каналы, это на самом деле не сильно дорогой
Это
процесс. Но
просто.
нам очень важно чувствовать эту поддержку. Мы не берем никакие гранты, никакое внешнее финансирование, потому что нам важно делать проект для наших петербургских, и не только петербургских, но и российских зрителей. Помочь нам просто, вы видите, как это можно сделать, и переводом на телефон, и на Сбербанк
Круто.
по телефону, там есть банк
А
Авангард.
где наши
Мы
редакторы
все
определяются?
это получаем
Описывается.
от вас. Спасибо за эту
Да.
поддержку, но точно могу сказать, что вот как-то март у нас прошел, не скажу, что хорошо, поэтому спасибо всем тем, кто нам прислал донаты, потому что без вас мы бы уж точно, наверное, не справились. И когда вы
Просто
отправляете их,
планировал совсем
пожалуйста,
другое.
пишите свои сообщения.
Конечно.
Нам важно читать. Я делюсь этими данными, этими словами, вашими хорошими пожеланиями с нашими коллегами, потому что нам тоже важно, как я уже говорил, слышать вашу обратную связь. Спасибо еще раз большое. Ну и до встречи в нашем эфире.
Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход».
Возвращаемся в Вильнюсскую студию. Это особое мнение. Сегодня Владимир Милов. Одной из главных тем последних, наверное, недель. Это контрнаступление украинской армии, подготовка, когда произойдет, даются разные прогнозы. И в то же время британская газета, Sunday Times, кстати, то же самое, с таким же названием, не та же самая, с таким же названием, пишет о том, что контрнаступление может быть неудачным, потому что там куча проблем. Не хватает боеприпасов, не хватает подготовки. Кстати, вопрос с истребителями тоже не решен. Но при этом Киеву нужно это наступление. Вот в каких условиях, на ваш взгляд, сейчас это контрнаступление готовится и чем оно завершится?
Я, честно говоря, вот предпочитаю просто дать им подготовить так, как они считают нужным, и просто не вмешиваться в это дело, потому что уже очевидно, что нагоняются абсолютно ненужные завышенные ожидания по поводу этого всего. А проблемы там действительно есть и с нехваткой вооружения и тяжелой техники, и с тем, что Россия успела подготовиться и не только построить там какие-то заградительные сооружения, но прежде всего заминировать территорию. Это может быть вот реально очень серьезным препятствием. Правильно сказать, что нет авиации. Поэтому мне кажется, что вот эти вот нагоняемые ожидания по поводу украинского контрнаступления, они вредят ситуации. Они заставляют украинцев чрезмерно спешить, может быть, в ущерб качеству подготовки всего этого дела. А ставки здесь большие, потому что еще раз, оружия и техники у них не очень много. Вот представьте, если они ринутся там раньше времени неподготовленными и очень много из этого потеряют, следующее окно возможностей для нового контрнаступления у них будет, во-первых, не скоро. Во-вторых, России еще лучше подготовиться оборонять вот эти оккупированные территории. И, конечно, отбитое украинское наступление придаст морального духа, там, уверенности и так далее. Поэтому я считаю, что им не надо их гнать здесь. Они знают, что делают. Они в последние вот 14 месяцев войны показали, что они даже с небольшими ресурсами могут достигать очень серьезных успехов. Украинские армии, ну, они там на первом месте по мотивации, наверное, как никто другой. Они хотят эти территории вернуть. Поэтому я думаю, что они знают, что делают для того, чтобы все это осуществить. И вот сейчас, мне кажется, неправильным вносить какой-то дополнительный вклад вот в создание напряжения и ненужных ожиданий по поводу этого контрнаступления. Пусть делают тогда, когда считают нужным. Да? И надо просто здесь вот за этим спокойно следить и пожелать им успеха в освобождении своих захваченных земель. Но еще раз, решение здесь за ними.
Хорошо, вопрос к европейским партнерам. Почему вопрос с истребителями не решен? Вроде как согласие дано, ну, принципиальное, что ну да, вот мы вам поможем, но при этом реальных действий никаких нет по передаче авиатехники.
Ну, смотрите, это не такое простое дело, потому что техника это очень сложная. Она же одновременно требует решения большого спектра проблем с обслуживанием, да, и всем прочим. Кроме того, ну, войн-то давно не вели. Как мы выясняем на тех же вот этих всех леопардах, что это они по бумаге, там, по списку, они леопарды, а если там не хватает какой-то железючки одной, то это уже просто груда железа. И пока ее туда не вернуть, значит, леопардом снова она не станет. Поэтому здесь там вопросы, например, с техническим состоянием этих самолетов. Вот была информация, что вот эти МиГи, которые были в Словакии, и Словакия была готова их передать, туда приезжали, это же советские самолеты, и приезжали их обслуживать российский персонал. Они что-то там с ними сделали, например, что они еще до начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года российские специалисты, которые приезжали на регулярное обслуживание, как-то повредили эти самолеты. Они не боеготовы сейчас. Да? То есть вот там много, во-первых, таких проблем, во-вторых, там есть еще целый ряд там, спектр вопросов, типа связанный с готовностью аэродромов, там, тренингом для пилотов и так далее. У меня нет ощущения, что по истребителям это вопрос какой-то злой воли. Типа вот не дадим и все. Просто вот выясняется, что передача всей этой сложной техники, она сопряжена с решением огромного количества проблем. И это на политическом уровне легко вот продекларировать что-то. А фактически передать и сделать так, чтобы эта техника была эксплуатируема и там все обслуживание было налажено и так далее. Ну, это сложная история. Мне кажется, дело вот в этом.
А история с вхождением Украины в НАТО. Понятно, что декларативные речи были, примем Украину. Когда?
Ну вот даже президент Литвы, а Литва активная сторонница того, чтобы Украину принять в НАТО, президент Литвы сказал, что до окончания военного конфликта вопрос не может быть решен. То есть в НАТО не будут принимать страну, которая находится вот в состоянии войны. Но когда-нибудь война закончится, и тогда, мне кажется, здесь вопрос с украинским членством НАТО, он уже по факту решен. То есть споры закончены. Настанет момент, когда Украина будет в НАТО. Фактически сейчас все страны НАТО сплоченным таким единым образом оказывают Украине военную поддержку. И все понимают, что если Украину оставить одну, то вот этот риск российской агрессии, он будет возвращаться. Поэтому единственное решение этого вопроса, это в итоге прием Украины в НАТО, это состоится, но не в стадии активного конфликта.
Вот. А какие риски есть сейчас, когда идет активная война?
А риск такой, что НАТО фактически, это не вопрос Украины и НАТО, это вопрос вступления или не вступления НАТО как альянса в войну. И здесь я вижу, что члены Альянса вот вступать сейчас в войну, вот в нынешних условиях, они не готовы пока. Да? То есть, если Украину вот сейчас принять в НАТО, это значит, что странам НАТО придется, выполняя пятую статью Североатлантического договора, вот, принимать участие в боевых действиях против России, поскольку они все обязаны друг друга защищать. Да? Решение такое, что нет, НАТО сейчас, как альянс, вступать в эту войну не хочет и не готово. То есть это вопрос не столько об Украине, сколько вот об этом.
Если же Россия, как сейчас, ну, уже на протяжении нескольких месяцев говорят о том, что может применить тактическое ядерное оружие, это может обеспечить вхождение Украины в НАТО в ближайшее время? Ну, или опять-таки нет, потому что...
Более сложная причинно-следственная связь. Я думаю, что, конечно же, применение оружия массового поражения Путиным, оно приведет к тому, что страны НАТО вступят в конфликт в итоге. Да? То есть, и они это обозначали, что это очевидная такая красная линия. И в этом случае НАТО, конечно, будет наносить удары по российским стратегическим целям. Это факт. Да? Я уверен, что это один из сдерживающих факторов для Путина. То есть он сейчас, его армия, его экономика, его военная промышленность настолько ослабли после 14 месяцев войны, что, конечно, сейчас конфликт с НАТО для него был бы катастрофой. Это вот одна из причин, почему я думаю, что разговоры о применении ядерного оружия остаются пока только разговорами.
Ну вот Дмитрий Медведев заявляет о том, что ядерное оружие – это наши скрепы. И Медведев таким идеологом сейчас, одним из идеологов выступает наступление России в Украине.
Ну, скорее, вы знаете, так на международном уровне Медведев выглядит просто как болтун, такой клоун, да, чьи слова не обеспечены просто ничем. То есть он постоянно хочет там перегнать, видимо, Пригожина с Кадыровым в этой всей воинственной риторике. Он уже вот много месяцев, даже лет, выступает с такими широковещательными заявлениями, что мы там всех уничтожим, всех захватим, нанесем сокрушительный удар там и так далее. Судным днем там грозил и чем-то еще. Это никогда не сбывается, и это просто перестают воспринимать всерьез. То есть, когда Путин говорит что-то о ядерном оружии, то это слушают, это воспринимают всерьез. Слова Медведева, ну, Медведевым откровенно уже издеваются по всему миру.
Ну, когда он просто писал вот эти вот посты, которые были проникнуты злобой и агрессией, это все-таки смотрелось не так, как сегодня, а когда Медведева называют вот таким одним из идеологов войны. Ну, вот я вижу, что пишут мои коллеги-журналисты, и сейчас Дмитрий Медведев получает какой-то политический вес. Вот это такое предположение просто, или Медведев действительно имеет сейчас какие-то рычаги?
Смотрите, я не вижу у него никакого политического веса вообще. В принципе, я вот интерпретирую его это поведение таким образом, что он за 3 года вот пребывания в этой роли зампредседателя Совбеза там не прижился. То есть он там не нужен. Это совбез, это многолетняя выстраивающаяся долгая система, где руководит всем Патрушев. Вот, кстати, у него в феврале появился новый первый зам секретаря совбеза. Это Нургалиев, бывший министр внутренних дел. На самом деле он КГБшник и подчиненный Патрушеву еще по карельскому ФСБ. Вот. То есть там как бы совбез контролируется ФСБшниками. Медведев им не нужен. То есть он как бы вот он туда попал, как такой имплант чужеродный, и не прижился там, поэтому он хочет вот все эти его посты, он как бы машет ручкой, заметьте меня, я тоже ястреб, возьмите меня к себе, товарищи КГБшники. Да? Это скорее обращено к ним. Почему такое внимание журналистов к Медведеву? Потому что система очень закрытая, мы не знаем, что там происходит. Можем только догадываться, судить по каким-то обрывкам и косвенным признакам. Поэтому, когда кто-то начинает говорить, за это хватаются. Вот Пригожин, например, был последний год звездой медиа, потому что он много говорит. Да? Он сам становится ньюсмейкером, за это хватаются, начинают это обсасывать. Но, на мой взгляд, в этой системе принятия решений, когда кто-то много говорит, это скорее признак того, что ему внутри не дают какого-то спейса и не дают возможность ни на что влиять. Поэтому он обращается к публике с какими-то пространными вот этими тирадами. Я это называю синдром Суркова. Помните, когда Суркова уволили отовсюду, он начал какие-то длинные статьи писать, обращенные неизвестно к кому. Да? Вот, поэтому понятно, почему за это хватаются комментаторы и журналисты, потому что других там ньюсмейкеров как бы нету. Да? Но влияние, реального влияния у Медведева я не вижу. И я вижу, что в мире все эти его вот эскапады уже просто воспринимаются как клоунские.
Но при этом вы сказали Пригожин, упомянули Пригожина, но мне кажется, что у Пригожина есть какие-то реальные рычаги и авторитет.
Я все-таки не вижу.
Ему, ну посмотрите, сколько уголовников ему удалось рекрутировать
его,
в армию,
да, его используют,
в ЧВК.
Его используют как вот такую фронтующую бандитскую силу для вот этих мясных штурмов, а поэтому ему дают уголовников. То есть его используют для грязной работы, которые сами они делать не очень хотят. Потому что, поверьте, это не самое приятное занятие вот с этими всеми убийцами, ну, и насильниками, значит, как-то пытаться ими управлять и еще отправлять их в бой. Да? У них, у командиров-то, большие проблемы с обычным личным составом. А тут еще вот такое им поставляют. Поэтому, конечно, для этого он им нужен, для исполнения грязной работы. Но нет никаких признаков, что Пригожин имеет вот реальное участие в управлении. Он не участвует ни в каких там заседаниях, органах. Путин встречается и гладит по головке его злейшего заклятого врага Беглова. И только что Пригожин отправляет очередную там маляву на Беглова, значит, что он там создал ОПГ и предатель Родины. Да? Путин с ним, с Бегловым встречается и хвалит его за работу. Информации о том, что Путин контактирует с Пригожиным, нет. То есть этого не было очень-очень давно. Да? Информации о том, что Пригожин реально участвует в выработке каких-то решений, нет. Обращается он к высшим руководителям посредством роликов там, на Ютубе или в своем телеграм-канале. Да? все это, на мой взгляд, свидетельствует, что его фигура, она чрезмерно раздута. Если вы посмотрите реально на публикации Пригожина, больше 90% то, что о нем пишут, это с его собственных слов, и цитирую его видео, выступление и публикации в телеграм-канале. То есть это такая надутая медиа-лягушка, у которой реальное влияние, если и было, то мне кажется, видно, что оно стремительно сокращается.
В чате нам пишут, обязательно сейчас задавайте вопросы в чате, у вас есть возможность задать вопрос Владимиру Милову. Вижу Милова, ставлю лайк, пишет Анастасия. Спасибо. Исаева. Действительно, ставьте лайки, даже если мы вам неприятны, все равно, если мы вам неприятны, об этом должны узнать как минимум все. А также способы поддержки нашего канала. 20-50 рублей для нас очень важны. Сделать донат очень просто. Вот в нижнем углу экрана вы как раз найдете такой способ для рублей. Также нам можно переводить донаты и подписываться через другие источники, в частности, Boosty и Patreon, QR-коды в углу экрана. Сергей Лавров на прошлой неделе выступил в Совете Безопасности ООН. У России такой в ООН бенефис получился, потому что она председательствовала месяц в Совете Безопасности. Вот приехал Лавров. Для меня эта история удивительна тем, что Лавров вроде как под санкциями, но при этом приезжает в Нью-Йорк, его принимают. Мало того, что его принимают, так его еще и мало того, что он сидит рядом с генеральным секретарем ООН, так его еще и слушают.
Ну, смотрите, все-таки здесь надо вспоминать историю создания ООН. Это же специально было сделано как механизм, где участвуют все. Даже самые кровожадные гады, да, но тем не менее. То есть им дается вот эта возможность. Почему Америке дали право вот у себя, значит, держать эту штаб-квартиру ООН на Манхэттене? Потому что они взяли на себя обязательство для посещения заседания ООН выдавать визы всем, абсолютно всем. И они это делают, то есть там же было много всяких историй с Чавесом, и с бывшим иранским там президентом Ахмадинеджадом. А вот эта виза, которая дается на ООН, она действует только там, по-моему, 40 километров в радиусе, да, значит, что ты не можешь вот, типа, куда-то дальше ехать по Америке, а тут ты можешь только вот присутствовать на этой там Совбезе или
Генсовбезе. Да, аэропорта хватит расстояния.
Ну, условно говоря, да. Вот, поэтому здесь это было заложено в самом механизме ООН, что ООН создавалась в условиях жесточайших разногласий между двумя разными глобальными системами. И как раз смысл ООН, сейчас все ругаются, да, но надо просто вспоминать, что происходило в 40-е годы прошлого века. Смысл ООН был в том, что несмотря на то, что мы, ну, фактически воюем друг с другом, и у нас разногласия, да, но есть площадка, где мы все это все равно обсуждаем. То есть это by design, это вот закладывалось в такую историю. И был опыт, например, до ООН была Лига наций, и вот СССР исключили из Лиги наций за агрессию против Финляндии в 1939 году. Но, как бы, то есть это было бессмысленно. То есть если вот сейчас демократические страны, которых большинство, если они начнут диктатуры исключать из ООН, ну вот они сами там останутся, вместо 200 стран там будет 100 с чем-то, да, а все остальные создадут какую-то свою ООН, и это бессмысленная история, поэтому, к сожалению, приходится вот эти вещи все терпеть. Действительно, реформа Совбеза ООН, она назрела, и вот это председательство России в Совбезе, официально осужденное мировым сообществом страны-агрессора, да, ну, это издевательство над здравым смыслом, поэтому, скорее всего, вот какая-то реформа Совета Безопасности, она будет в будущем. Но еще раз повторю, что когда вот люди издеваются над ООН и над ее там неспособностью остановить агрессию, то надо вспоминать, что ООН именно создавалась в очень таких враждебных, воюющих условиях, как площадка, где вот как раз все и разговаривают. Насколько это нужно и эффективно, это там отдельный разговор, но вот дизайн ООН именно такой. Поэтому здесь удивляться этому, мне кажется, не стоит.
А все-таки почему Лаврова слушали? Мы знаем много случаев, когда российская делегация в зале берет слово, и западные политики просто уходят. А здесь Лаврова все слушали. Я вот не видел сообщения о том, чтобы кто-то вышел из зала, представитель какой-либо страны.
Ну, не знаю. Вот было много случаев, когда выходили. Но здесь все-таки еще раз. Это было заседание Совета Безопасности. Там сидят, ну кто, делегированные представители стран, у которых там работа сидеть и, грубо говоря, там записывать все, что говорят. Какого-то большого дипломатического смысла там выйти, ну, не знаю, я тоже не вижу. Поэтому отношение к Лаврову было четко сформулировано, в том числе и во время вот этого его визита. И много раз и до, и после здесь никаких иллюзий нет, что его реально воспринимают вот как такого Риббентропа при стране-агрессоре, да, поэтому здесь чего-то нового не произошло. Но еще раз, это вот какие-то протокольные вещи, которые, на мой взгляд, из них не стоит делать каких-то больших выводов.
А если Владимир Путин туда приедет, его арестуют? Или на него тоже будет сохраняться вот этот режим?
Вот, во-первых, я думаю, что он не поедет, и он и в ЮАР не поедет, просто сам, не потому что ЮАР там примет его или не примет. Потому что очень сложная логистическая вот эта вот дорога, то есть чтобы Путин, например, добраться до ООН, ему надо пролететь через территории многих демократических стран, где вот его могут посадить просто самолет там и так далее.
Ну, Лавров добирался окольными путями.
Ну, Лавров как неуловимый Джо, он там никому не нужен, да.
А, в этом
плане. То есть арестовывать Лаврова, какой смысл в этом, да, вот. А Путин просто, я думаю, что он и в ЮАР, сложно добраться из России, так мягко говоря, да. Вот. И я думаю, что он, как человек, который старается не брать на себя даже минимальных рисков, он не поедет ни туда, ни туда. Да. Вот. Ну а к Лаврову отношение примерно такое же, как к Дмитрию Медведеву. Да. То есть его считают просто говорящим путинским клоуном, и уже никто не воспринимает всерьез.
Это стрим «Особое мнение» с политиком Владимиром Меловым. Вопросы задавайте в чате справа от вас. Комментируйте, если вы смотрите нас в записи. И нам очень важна ваша поддержка. 20-50 рублей, если вы переведете. Это поддержит наш канал, чтобы мы смогли дальше работать. Также можно подписываться, Boosty, Patreon. Все это в углу экрана. Информацию найдете, QR-коды. Давайте о том, что в России происходит. Вот эти вот тиски, репрессивные машины сжимаются. Уголовное дело, новое уголовное дело против Алексея Навального. Состояние здоровья его остается под большим вопросом, под очень большим вопросом. А Навального помещают в 14-й раз в ШИЗО. Да, новое дело Евгения Ройзмана, там уже речь идет не об административных каких-то вещах, дискредитация армии, а это уже уголовная статья. А вот эта вот репрессивная машина, что от нее еще дальше можно ожидать? То есть в качестве каких-то предупредительных шагов, что сейчас могут сделать российские оппозиционеры, активисты, которые находятся там?
Ну, смотрите, во-первых, все вот это ужесточение репрессий, мне кажется, это обратная сторона неуверенности Путина в себе. То есть они вот таким образом реагируют, когда они чувствуют, что у них есть какая-то проблема. Проблем у них много сейчас, и перспектива вот этого украинского контрнаступления, если оно будет успешным, то это будет огромным политическим ударом для Путина, если он начнет терять вот эти вновь захваченные территории. Дальше у него огромные проблемы в экономике в связи с санкциями, они только начинаются. И масштаб такой прям уже очень-очень серьезный, это видно и по данным о дефиците бюджета. И вот на днях Центробанк отказался ставку снижать, хотя все от него очень хотят и требуют. И вроде как у нас официально по бумажке, значит, по справке инфляции 3,5%, а на самом деле они говорят нет, вот типа нет условий для снижения ставки. Поэтому здесь проблема очень серьезная. Проблема с общественным мнением. Не растет поддержка войны, она существенно ниже вот сейчас весной, чем была год назад. И тренд довольно очевидный, не в пользу Путина. Вот они сделали эти, например, электронные и прочие такие уведомительные повестки, да. Но воспользоваться они ими боятся, потому что понимают, что реакция общественного мнения будет очень плохая, и народ бегать от них будет. Поэтому, то есть, вот все эти нарастающие трудности, ну вот как, они это все обсуждают на совбезе, и значит, что надо делать там? Типа репрессировать еще 100 бухаренско-троцкистских элементов, да, как они привыкли. Вот когда идет, собственно, увеличивание градуса вот этих репрессий, мне кажется, это прямой признак, что они чувствуют, что у них что-то не так, и значит, надо больше карать врагов народа. Что от них можно ждать? Ну, видно, что все это его
лицо. Извините, а вот эта история с Навальным, например, это что? Это такая попытка показать, ребят, вы тут особо не ерепеньтесь, да? Вот сейчас мы Навальному еще срок дадим. Или это все-таки такая ответочка Навальному?
Ну, это и то, и другое. То есть, во-первых, здесь есть большой элемент личной мести Путина Навальному за все. За дворец и вообще за все. за то, что Навальный вот все эти годы был лидером и главным очагом сопротивления. Вот представьте, что его бы не было. Насколько Путину была бы легче, в принципе, задача. Да? Вот, поэтому это месть ему за все, за то, что он осмелился вот так вот встать и возглавить движение сопротивления. Я думаю, что Путин — это человек с такими откровенно садистскими наклонностями. Он просто ставит задачу его помучить самыми разными способами. Но здесь есть и второй элемент. Вот это вот то, что ему пытаются пришить обвинение в терроризме. Я думаю, что это просто вывод вообще общего обвинения в адрес всех оппозиционно настроенных людей на новый уровень. То есть раньше им пришивали какой-то абстрактный экстремизм, сложное такое интерпретируемое понятие, но они очень, было видно, что они очень долго хотели экстремизм связать с конкретным терроризмом, то есть с актами там, террора, убийствами и так далее. И вот они сейчас через обвинение в терроризме пытаются это сделать. Это будет иметь очень широкие последствия. То есть теперь каждый, кто как-то поддерживал Навального и вообще оппозицию, вот через это дело им они создадут себе такую ниточку, как этих людей связать с конкретными там жертвами, убийствами и давать им там 30-летние или какие-то сроки. Ну, то есть то, что они повышают вот этот градус давления на оппозицию, это говорит о том, что они ее побаиваются. Они побаиваются, что люди вот перестанут сидеть по домам и все-таки выйдут на протесты, и обстановка этому, в принципе, способствует. Поэтому, конечно, они будут всех пугать вот этими огромными сроками.
Вот, кстати, я удивился, что в Москве у памятника Лесе Украинки, когда люди начали переносить цветы после этих бомбежек на прошлой неделе, никого не задерживали, просто переписывали паспорта и все. Ну, фотографировали, видео снимали.
Смотрите, здесь важен такой момент. И вот вы тоже спрашивали, какая будет тактика дальше у силовиков по репрессиям.
Да.
Очень важный момент, перейдет ли все в стадию реально массовых репрессий против обычных граждан. Потому что сегодня мы видим репрессии все равно точечные. Да, задержали на антивоенных акциях за прошедший год там, типа 20 тысяч человек, как сообщает УВД-инфо. Но дела завели только против сотен. То есть уголовных дел там, по-моему, 100 или 200, да, административных там на сотни идет счет, а не на тысячи. Вот, поэтому видно, что для них общественное мнение имеет значение. Репрессии, особенно массовые, очень непопулярны в обществе. Они непопулярны в том числе и среди самих силовиков. Это я вам говорю как человек, который сам там сиживал, да, под арестом и слышал, что эти менты между собой там все говорят. Они не любят это дело. То есть ФСБшники и там центр Э – это одно. А вот этот большой весь силовой аппарат, он репрессии тоже очень не любит и не хочет в это все дело ввязываться. Поэтому здесь очень интересно посмотреть, перейдет ли это в вот такое массовое качество, когда против тысяч людей будут возбуждаться дела, тысячи людей будут сажать в тюрьмы и так далее. Пока этого не видно, пока видно, что они хотят пугать. То есть вот кому-то дать там огромный срок. В целом, вот
если... просто выцепляют из толпы. Потому что каждый день какие-то сообщения приходят о том, что этого задержали, того, просто пост там.
Это картинка. Делается ради запугивания. Ради запугивания. То есть всем посылают месседж. Вот не хотите сесть на 25 лет, сидите тихо, да. Но перейдет ли это вот именно в массовый такой характер, пока этого не видно. И видно, что все-таки они общественного мнения очень боятся, а общественное мнение однозначно к репрессиям относится негативно.
Я напоминаю нашим зрителям, что вы можете поддержать наш канал. Тут спрашивают по поводу того, значит, какая-то ответственность грозит, если переведете вы деньги. Вы переводите деньги не иноагенту, не какому-то иностранному юрлицу. Вы переводите деньги вот в углу, можете перевести. Там информация есть по картам российских банков. То есть... Вы сами делаете этот выбор, да, и риски вы принимаете на себя сами. Опять-таки о том, что в России происходит. На прошлой неделе было сообщение о том, что российское правительство разрабатывает законопроект, уже вроде как разработало законопроект о повышении НДФЛ для уехавших до 30%. Странная очень история, потому что документ был внесен в Госдуму и тут же отозван. При этом объясняется, что там, ну, какие-то технические моменты, то есть вот все это еще обсуждается в органах власти. Зачем это делается?
Ну, они очень хотят вернуть людей. То есть видно, что во всех выступлениях, вот я не знаю, послушайте Набиуллину там все ее пресс-конференции, вот было, была вот эта встреча Путина с членами РСПП в марте, я прям из нее сделал нарезку, где они все, они пытаются изобразить такую в целом благостную картину, но все говорят, дефицит кадров, дефицит кадров, дефицит кадров, невозможно просто. Речь идет прежде всего о дефиците квалифицированных кадров, то есть кто уехал-то и вот на фрилансе работает, это вот как раз люди востребованных профессий, которых им сейчас не хватает. То есть это становится проблемой номер один вообще в экономике. И они, конечно, очень хотят вернуть этих людей. И они создают там разную систему, как они понимают, где-то пряников, а где-то вот кнута. То есть задача сделать максимально неудобной жизнь и работу россиянина в эмиграции. Поэтому я думаю, что все это исходит отсюда. Они как бы посылают... Месседж такой, что типа, если вот вы хотите поменьше платить, вот возвращайтесь в Россию и так далее. Ну, и они знают, что у людей, уехавших, трудностей много. Реально это непростая история в эмиграции. Там люди здесь совсем не прохлаждаются, как у нас вот многие в России, к сожалению, думают. Поэтому еще вот создание каких-то дополнительных трудностей, я думаю, что сейчас пойдет там еще давление по... имуществу, по всякой там, регистрации сделок, по доверенностям и так далее. То есть людей будут заманивать, возвращайтесь обратно, потому что вы нам нужны, у нас здесь большой дефицит.
Так, хорошо. Давайте еще о том, что происходит в России. На протяжении нескольких недель уже в России активисты наблюдают такую массовую кампанию по вербовке, по заключению контрактов на службу в Украине. Агентство Bloomberg сообщает о том, что в этом году Минобороны рассчитывает привлечь в войска 400 тысяч контрактников. Для меня это звучит очень странным, учитывая информацию о том, что сейчас военные отказываются заключать контракты, пытаются всеми правдами и неправдами уйти от этой очень тяжелая ситуация для них. Ну, потому смотрите, что просто людей заставляют.
Да, смотрите, здесь первое, что, конечно, им большого количества контрактников набрать не удастся. Они вот Шойгу в конце прошлого года называл цифру, что этот же призыв за деньги, он шел с самого начала войны. Везде висели эти плакаты, стояли эти киоски. Можно на Ютубе найти там много вот видео еще годичной давности. Шойгу назвал цифру всего 20 тысяч человек. Они смогли добровольцами таким образом вот нанять, да. Это ни о чем для огромной страны. Я думаю, что здесь, мне кажется, это больше выглядит не как реальная кампания по вербовке контрактников, а как такая пиар-отмывочная, потому что они что сейчас будут делать? Они очень сильно упростили порядок конвертации призывников в контрактников. То есть раньше там надо было несколько месяцев ждать, там, прежде чем можно было подписать контракт. А сейчас, то есть они просто набранных призывников будут сразу склонять, там, типа, подписывай. И потом отчитаются, что вот видите, как у нас выросло число контрактников, а вот, кстати, вот у нас везде палатки стояли, вы же видели, да. Поэтому мне кажется, что вот эта кампания в регионах, это больше такая пиаровски отмывочная кампания. А как они будут набирать контрактников, это вот примерно таким вот образом, то есть принудительно конвертировать призывников под давлением, там, угрозами и так далее, вот, чтобы они подписывали контракт. Мне кажется, схема такая.
А вот, кстати, по поводу электронных повесток, мы уже упоминали их, почему не получилось так, как это было в сентябре, после того, как объявили мобилизацию? Почему люди не уехали?
Нет массового забора. То есть они, вот эти, смотрите, с этими повестками, очень интересный момент, да, они создали себе возможность массового забора людей в армию, но пока ей не пользуются. То есть вот таких данных, что они прям везде всех хватают и забирают там десятками и сотнями тысяч.
Кроме сообщений в Санкт-Петербурге, что действительно такие повестки приходят.
Отдельные сообщения, что отдельные повестки приходят. Но в сентябре было видно, что военкоматы начали просто, то есть встали на конвейер. Да? То есть почему люди и уезжали? Потому что это было все абсолютно реально. Людей забирали в армию десятками тысяч. Сейчас они возможность такую создали, но фактически этого не делают, потому что понимают, что это... Вот здесь очень интересный момент, что когда вот меня спрашивают, а почему там ты говоришь, что они типа боятся? А потому что у них была там тысяча возможностей провести вторую волну мобилизации, и им это было бы нужно для фронта, для борьбы с украинским контрнаступлением, но они не делали этого вот уже там сколько, 8 месяцев, Почему? Потому что они боятся этого делать, потому что общественная реакция будет очень негативной. И в том числе будет новая волна отъезда и так далее. Как только они начнут массовый забор, все это будет.
Депутат Андрей Гурулев, депутат Государственной Думы, член Комитета по обороне, выступил с таким очень ярким заявлением о том, что пора вводить в России понятие «враг народа». Более того, на этом его спич не закончился, и он сказал, что он не против сталинских репрессий. «Хочу ли я сталинских репрессий?» – сказал он. «Пусть будет», – заявляет человек, родственники которого, по-моему, там несколько дедушек, были репрессированы. Как это укладывается в голове депутата? Ну, это смотрите, какое-то вот... особое сознание у депутатов?
Кстати, у нас очень часто, когда говорят, что вот депутат Госдумы представляет какого-то такого государственного деятеля, который раз он говорит, то он как-то что-то там транслирует. На самом деле у нас много таких вот вновь набранных псевдодепутатов. Вот он же избрался депутатом в 2021 году. Когда уже все это, уже даже выборами это назвать уже просто никак нельзя. Да? То есть раньше там какие-то фургалы были в Госдуме и так далее, а сейчас там таких просто не берут туда. Все эти списки в администрации президента туда включают только патентованных андроидов. Вот кто такой Гурулев? Ну, почитайте его биографию. Это потомственный вояка. А у него батя был в Советском Союзе замкомандующего Приволжско-Уральским военным округом. И сам он, значит, всю жизнь вот где-то там служил. Поэтому вот когда говорят там, типа, что вместо извилины там одна вмятина от фуражки, там, по-моему, и вмятины даже тоже нет. Поэтому это просто вот им надо было в 21-м году забить вот эту думу какими-то послушными там кнопкодавами, да. То есть они брали уже совсем материал, прям совсем со дна вот человеческий, который вот мы сейчас видим, значит, он высказывается по разным темам. Я не думаю, что вот словесное творчество таких людей надо вообще воспринимать всерьез и обсуждать. Но видно, что нормализация сталинизма, репрессий, она идет давно в обществе. Да? И здесь вот кто является главным, вот вы хотите, например, послушать действительно идеолога системы, почитайте, например, Патрушева или Бортникова. Они очень много говорят, раздают интервью и так далее. И там проходит вот это красной нитью, что значит вот время такое было, были такие обстоятельства, что на человека можно было наплевать, и с врагами народа, значит, надо было вот расправляться. Да? Эта идеология уже идет очень давно, поэтому это, в принципе, чувачок, ну что, он воспроизводит как обезьянка то, что он где-то слышал. Да? Вот эта музыка, у них она оттуда идет, из вот этого совбеза и власти ГБшников, она, эта музыка идет постоянно. У кого как бы здесь это все накладывается на какой-то самый примитивный мозг, на который это вот попало, ну вот он решил прямо все это высказать в ответ.
А как понять, насколько это все серьезно? То есть это вот мнение или не мнение, а вот этот вот... Вот только один так человек говорит, или это все-таки так... Такая проба, вот мы сейчас. А что думает общество об этом?
Они внутри давно уже, еще раз, вот эта нормализация сталинизма идет там давно. Они внутри уже давно все с этим как бы не только примирились, а вот и хотят, и жаждут репрессий и так далее. Уверен, что тоже ФСБ и тот же Совбез, они все время просят увеличить им эти квоты на репрессии. Но что их сдерживает, для Путина имеет значение общественное мнение. Поэтому он до сих пор не заблокировал YouTube, поэтому нет второй волны мобилизации, поэтому репрессии все-таки в отношении сотен человек, даже не тысяч. Да? И вот здесь очень интересно посмотреть, вот эта вся болтовня, перейдет ли она в какое-то новое массовое качество, потому что все-таки при Сталине репрессии были сверхмассовыми, да? Касались буквально, в смысле слова, миллионов людей. Посмотрим. Вот это важный момент. Опять же, если этого не будет происходить, это четкое доказательство, что они боятся общественной реакции.
Я был под впечатлением, это 3 недели назад была статья в медиазоне о том, что одна из жительниц города Миллионника, по-моему, это был Новосибирск, я боюсь ошибиться, но она написала за год с начала военной операции 900 доносов и очень гордилась этим. То есть в году 365 дней. Это по несколько доносов в день.
Тете стало чем заняться. Да,
да, но я думаю, что она не одна такая. Да, и люди готовы это делать.
Да, потому что, еще раз, есть генетическая память, и эта культура закладывалась десятилетиями, на самом деле, в людях. Да, и все, она не ушла, об этом не забыли. И раз возвращаются вот те страшные времена, хотя бы в какой-то вот модернизированной версии, значит, вместе с ними будет возвращаться и все остальное. Вот все, что там было в пакете, в том числе, конечно, и доносчики, многие из которых пытаются просто какие-то личные свои проблемы таким способом решить и самоутвердиться, и просто время занять, и отомстить кому-то из там знакомых по списку. Вот. Но что вот сейчас очень много активно обсуждают вот тему доносов, это правильно, потому что это такая кровоточащая общественная язва, да, что у нас это доносительство есть. Но тоже я какой-то сверхмассовости в этом не вижу. То есть мы видим все-таки какие-то отдельные кейсы таких вот стахановцев, доносчиков, которые много пишут. Да? А так, чтобы прям вот все этим занимались, ну тоже этого не видно. Вот не могу сказать, что это прям стало каким-то сверхмассовым.
То есть в общественном сознании это еще не глубоко сидит?
Ну, в какой-то части общества, и это не маленький процент, да, там сидит вот вся эта такая сталинская, советская, человеконенавистническая культура, это факт. То есть вот таких людей довольно много, да. Но сказать, что это все общество у нас вот пронизано доносительством, ну так тоже, наверное, будет неправильно. Вот в таком массовом контексте я этого не вижу.
Как вы себе объясняете такую ситуацию, когда к матери приходит гроб с телом ее сына, и она говорит, а все было не зря?
Телевизор. Вот я всегда, вот меня об этом много спрашивают здесь на Западе, политики, там, эксперты, журналисты, просто люди. Я говорю, вот представьте, у нас последний крупный независимый телеканал НТВ был захвачен Путиным 22 года назад. Вот представьте, вас посадили в комнату на 22 года, где у вас только один телевизор, который все время говорит вот это. Вот какая гарантия, что вы выйдете из этой комнаты после стольких лет и не будете повторять за этим телевизором? Особенно вот сейчас видно очень по социологии, что вот это вот пресловутое старшее поколение, да, и женщины в возрасте и в целом вот люди старше 55 лет, они склонны, ну как вот такая злая шутка, по телевизору ведь врать не будут, да? Они реально склонны принимать на веру все, что исходит, особенно вот у них какая-то вера в государство. Что, очень интересно, я сам, знаете, сидел за стеклом, вот, слушал фокус-группы, когда вот в России еще было много, да, и там вот все время эта дилемма такая, что людей спрашивают, вот вы хотите, чтобы там какими-то процессами руководили чиновники, бюрократия? Нет. Ни в коем случае. Чиновники — это очень плохо. У чиновников надо все забрать. Они там бесчеловечные, там, только в своих интересах и все. А вот государство — это имеет положительную коннотацию. То есть такая вот каша, значит, у людей, биполярка в голове, да, что они считают, что государство — это что-то спасительное, что мы только на нем и держимся, что оно ничего плохого, в принципе, предлагать не может. И когда вот вам больше 20 лет вот эту мысль как бы внушают таким, кстати говоря, очень профессиональным программированием, все-таки телевидение, путинская пропаганда, она довольно профессиональная, вот ориентирована именно на эту страту, да. Но вот это все порождает таких вот чудовищ, когда там сын погиб, и говорят, да, значит, наверное, так надо было, да.
У нас остается до конца еще 2,5 минуты. У вас есть возможность поставить лайк этому видео, чтобы продвинуть нашу трансляцию в алгоритмах Ютуба. И у вас есть еще возможность нам донатить, способы поддержки. Даже 20-50 рублей, которые вы нам сейчас переведете, очень важны. В частности, у нас в чате тут шутят на хорошие микрофоны. Да, друзья, даже 20-50 рублей для нас очень важны. 2 минуты остается. Хотелось бы про интервью Каспарова Дудю. Вы смотрели?
Нет.
Ну, если не смотрели, то наверняка в курсе тех претензий, которые Каспаров предъявляет политикам, Яшину, Навальному и так далее.
Смотрите, я, во-первых, не смотрел и не собираюсь это делать.
Да, а почему?
Потому что, ну, то, что до меня дошло по поводу этого интервью, Гарри Кимович Каспаров долго был как бы вне поля зрения российской общественности. Выросло целое поколение молодых.
Да, которые его не знают, не или знают как шахматиста
вот
легендарного.
А я как вот это все услышал, то, что сейчас мне начали про интервью писать, о, привет, Гарри Кимович, давно не виделись. Да? То есть это для меня все такое. Ну, как бы это жанр очень понятный, что все вокруг Д'Артаньяны, а я или наоборот там, да. Вот, это вот всегда так было. Что я хочу сказать, что с момента, когда появился Навальный, условно говоря, начиная с 2012 года, российская оппозиция просто перешла в совсем другое, новое качество. Вот все, что при Навальном происходило, свое телевидение, массовые митинги и так далее, об этом до него оппозиция, включая Каспарова, только мечтала. И я вот при этом присутствовал и с Каспаровым тоже плотно общался. Все, что тогда говорилось, и Каспаровым, и Немцовым, и остальным, как было бы здорово собирать митинги по всей стране на сотни тысяч человек. Как было бы здорово иметь свое телевидение. То есть вот все эти уважаемые старые демократы вот тогда только слюни пускали, вот как бы это сделать, чтобы так было. Потом пришел Навальный, сделал, но, значит, вот типа недостаточно. Как вот типа не хочу быть столбовой дворянкой, хочу быть владычицей морской. Всегда есть возможность сделать лучше, но у нас просто ресурсы несопоставимы с властью. У них только официальный государственный бюджет на пропаганду больше 2 миллиардов долларов в год. Ну, если бы у нас были 2 миллиарда долларов, мы бы все выиграли сразу.
Все-таки хотелось бы, чтобы сейчас мы все объединились против войны. Спасибо, это было Спасибо. Особое мнение Владимира Милова. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Пока.
Смотрели и передавали вам привет. Спасибо. Спасибо.